Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 348-я встреча, и мы переходим к следующему судье. Это Гедеон. Про Гедеона, я думаю, многие, по крайней мере, слышали. В христианских, да и не в христианских кругах про него знают по причине гедеоновских библий. Есть крупная довольно организация, она работает в разных странах, хотя и небольшими группами. Называется она «Гедеоны». Вот, собственно говоря, гедеоны распространяют такие карманные издания Библии. Сегодня и в следующий раз будем говорить об этом судье, которого призвал сам Бог. Помните, мы с вами говорили о том, что Бог призывает самых обычных людей? Так вот, в 6 главе книги Судей мы узнаем о том, как Бог призывает Гедеона, самого обычного человека. В 7 главе мы узнаем, как Бог действует через Гедеона, тоже самого обычного человека. И все-таки, я тут несколько раз уже сказал слово «обычный», но я все-таки скажу, что Гедеон один из самых примечательных судей. Это один из героев веры. Я не знаю, как здесь можно определить, кто более или кто менее выдающийся. Мне лично все-таки кажется, что Девора была более выдающейся, чем Гедеон. Но, пожалуй, по-настоящему выдающихся людей. Вот людей, которые выдающиеся сами по себе, таких людей здесь нет. Это обычные люди, маленькие люди, зачастую странные люди, в руках великого Бога. Я напомню вам тех персонажей, про которых мы с вами уже читали. Мы читали про Гафаниила, когда пришло отступление, Бог действовал через него. Мы читали с вами про еще одно отступление, когда преследовали моавитяне и филистимляне, и избавление пришло тогда через Аода и потом через Самигара. Ну и дальше была Девора, женщина, мать, воительница. И теперь мы переходим к четвертому отступлению, и Бог призывает Гедеона. Давайте просто сначала заложим некое основание и посмотрим, что же в это время было в Израиле. 6 глава, 1 стих. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления». Давайте остановимся здесь на минутку. Мадианитяне были кочевниками, но мадианитяне были также хозяевами этой территории, хозяевами больших территорий. Они очень быстро передвигались. У них было оружие, про это оружие мы еще прочитаем с вами в следующей, 7 главе, это будет там очень важно. Но речь-то все-таки не про мадианитян, речь про Израиль. В Израиле существовал грех. Израиль падает все ниже и ниже. И вот, соответственно, защищаться от мадианитян без восстановления отношений с Богом было совершенно невозможно. Вот эти убежища в горах, они уже не помогали. 3 стих. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, и с шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее». Вот этот образ саранчи, этот тяжелый образ, который мы неоднократно еще будем видеть, когда речь будет заходить о завоевателях, этот образ встречается здесь. Это полчища саранчи, которые невозможно сдержать. Кстати говоря, запомните, пожалуйста, этот образ в связи с историей Гедеона. Запомните, пожалуйста, что мадианитяне были как саранча. Вот понимание этого образа и страха перед саранчой понадобится нам в 7 главе для того, чтобы полностью оценить, ну или так, по возможности оценить тот способ, который Бог противостоял мадианитянам. 6 стих. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу». Он обнищал в обетованной земле? Да. Но вы помните, что, да, конечно, с одной стороны земля, но с другой стороны Божие обещания. Есть Божие благословение, есть Божие проклятие. И как раз в обетованной земле все это действует в полной мере. 7 стих. «И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян...» Остановимся здесь на минутку. Мы это уже с вами помним, мы это с вами уже видели. Израильтяне начинают обращаться к Господу, когда ситуация кажется безвыходной. Вот непонятно, что делать дальше, непонятно, как жить дальше. И они обращаются, и мы читаем, что они возопили. 8 стих. «Послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Вот Божие пророчество. Про этого пророка практически ничего больше не говорится, но важность этого момента заключается в том, что Бог напоминает израильтянам, почему все это происходит. Бог напоминает израильтянам, в чем причина. Ну и, понимая причину, они могут также понять и что им делать дальше. И тут на исторической сцене появляется Гедеон. 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Давайте разберемся, потому что здесь на самом деле и синодальный русский перевод с несколько устаревшими словами тоже нам мешает оценить, что происходит. Гедеон представляется нам далеко не как герой. Зерно обычно веяли наверху, на поверхности, сверху горы, чтобы был ветер. Ну а в точиле, которая стояла обычно внизу, делали вино. И так, пытаясь скрыться от мадианитян, скрыть свое дело, скрыть свое зерно, Гедеон занимается тем, что, в общем, было невероятно неудобно. Я приведу пример. Чем вы пробовали завинчивать винты? Ну, большинство из нас, конечно, скажут отверткой. Кто-то скажет медной монеткой. Неудобно, но пытались. Вы когда-нибудь пытались завинчивать винт или отвинчивать винт кусочком картона? Ну, плотного, конечно, но все-таки картона. Представьте себе еще какой-нибудь неудобный предмет, которым вам случалось отвинчивать или завинчивать винты. Вот Гедеон делал то, что сделать было можно, но очень неудобно. Где Гедеон? Да, он провеивает зерно, но делает это внизу. Почему внизу? Потому что наверху его увидят мадианитяне. И провеивать в такой ситуации будет невозможно. Ну, а внизу делать это также и неудобно. Читаем дальше, 12 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Это ирония, и в Библии на самом деле немало иронии. По большому счету, и мы с вами еще это увидим, Гедеон был трусом. Он боится. Да, отчасти его страх обоснован, но лишь отчасти. Да, Гедеон был трусом, но Бог все равно действует через него, он обращается к нему как к славному воину. Почему? Во-первых, потому что в Библии действительно очень много юмора. Библия – серьезная книга, она говорит о Боге, великом и превознесенном, она говорит о великих событиях истории человечества, однако говорит она зачастую о событиях ироничных, о событиях смешных. Величайшего труса Бог фактически называет доблестным воином. «Господь с тобою, муж сильный». Это обращение использовалось применительно к воинам. Но есть еще одна причина, по которой Бог так поступает. Дело в том, что Бог видит в нас не тех, кем мы являемся сейчас, а тех, кем мы можем стать. Обращаясь к невероятному трусу, к человеку, который, кстати, на протяжении долгого времени трусом и будет оставаться, Бог называет его доблестным воином или мужем сильным, сильным воином, как хотите. Интересно, насколько Гедеон не понял слова Бога. 13 стих. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Давайте постепенно разбираться, потому что часто в одной реплике, в одной фразе человек может совершить сразу множество ошибок. Так произошло и у Гедеона. Бог сказал ему: «Господь с тобою». Второе лицо единственного числа. То есть он к нему лично обращается. Гедеон это даже не услышал. Он говорит: «Если Господь с нами». Он отвечает как бы от имени народа. Но Бог не обращался через него ко всему народу. Он говорит: «С тобою». А Гедеон отвечает: «Если Господь с нами». Таким образом, Гедеон как бы меняет само направление этой беседы. Интересно, что в предыдущих стихах сказано было о пророке, который пришел в Израиль, который пророчествовал и на самом деле как раз и отвечал на вопросы, которые сейчас задает Гедеон. «Если Господь с нами, то почему нас постигло все это бедствие? Где все чудеса?» А причина простая. Это отпадение израильского народа. Это тот факт, что израильский народ перестал служить Богу. А Бог, открываясь израильскому народу, и чудеса показывает, и предостережение, разумеется, дает. Посмотрите на пессимизм и заблуждение Гедеона. Вот в этом пессимизме Гедеон просто меняет стороны местами. На самом деле это не Бог оставил израильтян, а израильтяне оставили Бога. Это принципиально разные вещи. 14 стих. Перед нами Божье призвание, Божье поручение. «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Я думаю, кстати, что, по крайней мере, частично здесь продолжается все та же ирония. «С этою силою твоею». А где она? Силы-то нету. «Иди и спаси». Очень правильно потом Иона скажет: «А как я это сделаю?» Но очень важную говорит вещь также Бог в этом стихе. Он говорит: «Я посылаю тебя». Вот это, друзья мои, меняет все дело. Говоря современным языком, у Гедеона был комплекс. Он не представлял, что Бог может через него действовать. Но у Бога был совершенно конкретный замысел, который еще нужно было раскрыть. 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное, и я в доме отца моего младший. У него по полной программе комплекс неполноценности. Вспомните, пожалуйста, про это колено Манассии. Вспомните, как колено Ефрема и Манассии в свое время плакались перед Иисусом Навином по поводу того, что им земли мало дали. И вот сейчас уже прошли годы, и Иона фактически говорит: «Я в этом слабом колене Манассином, и вот и родственники мои, род мой внутри этого колена – это самый бедный, самый слабый род. Какой уж тут великий воин! Как я спасу?» Кстати, я не могу осуждать Иону. И более того, мне нравится этот подход его. Он говорит: «Я не смогу этого сделать». Работа с комплексом Гедеона начинается с того, что он говорит: «Я не смогу, но Бог сможет». По большому счету, Гедеон был последним человеком в Израиле, кого мог бы, по человеческому рассуждению, использовать Господь. Но Бог выбрал этого человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Есть еще один момент. И здесь, в аудитории образованной, я должен об этом сказать. Знаете, почему многие из нас не становятся орудием в руках Бога? Потому что мы считаем себя слишком сильными, слишком смелыми и слишком умелыми. Мы не очень допускаем, что Бог через нас будет действовать, ну, потому что нам кажется, что мы и сами справимся. Большинство из нас слишком способны, чтобы Бог нас использовал, чтобы Бог через нас действовал. Помните, что говорит апостол Павел в этом известном фрагменте в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26-27 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Понимаете, если мы будем считать, что мы самые крутые, то мы также начнем и хвалиться. Именно поэтому Бог действует через слабых людей. И я надеюсь, друзья, что этот факт вас ободряет. 16 стих. «И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Тут интересно. Кстати, Гедеон неоднократно еще это будет делать, и мы с вами еще будем читать об этом. Дело в том, что здесь Гедеон в самом буквальном смысле устраивает испытание для Бога. И Бог идет на эти испытания. 19 стих. «Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его». Это жертва. А жертва, которую приносили еще в книге Левит, вот эта жертва оказывается принятой. Принимается жертва угодная Богу. И вот Гедеон при всей своей слабости готов принести жертву, угодную Богу. Помните апостола Павла? Он Паулус. Он маленький, но он проходит через все испытания. Он проходит через эту подготовку, через которую Бог его проводит. И сердце Павла обращается к Богу. Помните также, ну, например, пророка Илью. Пророк Илья как раз и сокрушался по поводу того, что вот он один, все его кинули. Но Бог действует и через него. Ни один из нас не может сказать: «Я слишком маленький, я ничего не значу, и Бог не будет через меня работать». Каждый из нас многое значит. И эта значимость особенно важна именно для Бога. Но вернемся к тексту, 22 стих. «И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: „Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу“». Я думаю, что здесь очевидно, это еще одно служение Иисуса Христа до того, как он пришел на землю, до того, как он воплотился. Это служение Иисуса Христа, которое он исполняет в Ветхом Завете. Именно поэтому Иоанн говорит: «Увы мне». Он не просто видел ангела, он видел Бога настолько, насколько Бог счел нужным себя ему открыть. 23 стих. Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Ну, потому что страх у Ионы был совершенно конкретным. Он знал, чем кончаются непрошенные встречи с Богом. Но это была встреча, которую хотел сам Бог. 24 стих. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом», то есть «Господь мира». Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. «В ту ночь сказал ему Господь: „Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Это подготовка, это еще не битва с мадианитянами. Знаете, какая вещь интересная? Биться с врагами из другого народа бывает гораздо проще, чем решать проблему ереси, решать проблему отступления, которая возникла в твоей семье. Отец Гедеона был идолопоклонником. Гедеону нужно было разрушить семейный идол. И вот только тогда он мог идти дальше. С одной стороны, Гедеон и дальше остается трусом. Мы сейчас увидим, почему я так утверждаю. С другой стороны, задача, которая перед ним поставлена, очень и очень непроста. 27 стих. «Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем? Он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью». То есть он боится, он трусит, он готов слушаться Бога, но пока только ночью, когда никто его не заметит. Но ночь-то ведь кончается. 28 стих. «Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: „Кто это сделал?“ Искали, расспрашивали и сказали: „Гедеон, сын Иоасов, сделал это“. И сказали жители города Иоасу: „Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Кто это говорит? Израильтяне говорят. Они отошли от Бога истины и защищают Ваала. Знаете, многие современные бывшие христиане защищают представителей других вер гораздо охотнее, чем проповедуют Евангелие. То есть Евангелие они никак не проповедуют. А вот представителей других вер защищают. Говорят, чтобы равенство было. Ну какое уж тут равенство? Да и не запланировано равенство изначально. 31 стих. Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». Молодец. Отец Гедеона поступает благородно и очень мудро. 32 стих. «И стал звать его с того дня Иеровоалом, потому что сказал: пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока перешли реку Иордан и стали станом на долине Изриельской. И дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. О том, как этот обычный человек становится воителем, мы узнаем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.